Я рекомендую почитать статью, в чем различие между тени святости и тени нечистой силы, ситрахра. Писание говорит, пока не закончится день и не взойдут тени. И необходимо понять, что такое тени в нашей работе, в нашем продвижении к Творцу. Но это две тени. И почему их две? Потому что в то время, когда человек не чувствует управления Творца, что Творец управляет миром, как добрый, несущий добро, как совершенно добрый, несущий добро, к этому мы должны прийти, а Творец не меняется. То есть мы не ждем от Него изменений, поскольку я Авая не менял. Он добрый, несущий добро всегда и не может меняться. Он является абсолютом. В постоянной отдаче. Высший свет, который не находится, находится в абсолютном покое и наполняет все. Но то, что мы раскрываем доброго и несущего добро, это потому, что мы изменяем свое восприятие таким образом, что от минус бесконечности, что бы ни было, хуже смерти. И до плюс бесконечности, что это самое хорошее, неважно, где мы находимся в своем ощущении, мы над этим ощущением чувствуем, что все это добро. Такой экран нам необходимо приобрести, такое восприятие, что внутри желания получать, он чувствует до самых плохих состояний, которые мы только можем себе представить. И все-таки над нашим желанием мы должны исправить себя таким образом, чтобы мы поняли и тогда почувствовали, что это самое хорошее. Настолько должно быть у нас раскрыто различие между тем, что мы чувствуем в нашем желании, и между тем, что мы раскроем в сознании. Это называется, что Творец не меняется. И Он дает нам все время состояния все более тяжелые и плохие, как для нашего животного, так и для нашей души. Состояние все более худшее и худшее и худшее, чтобы мы выстроили поверх этого противоположное восприятие отдачи любви. И тогда, если я отдаю, я раскрываю как раз поверх всего самого тяжелого свое хорошее желание и отождествляюсь с ним. То есть вся духовная жизнь, всю духовную жизнь человека раскрывает только на фоне этих тяжелых и плохих случаев. Иначе он не сможет оторваться от этого мира и прийти к духовному. И мы видим, что этот процесс сейчас начинается во всем мире. Потому что до сегодняшнего дня мир развивался по обычному возрастанию эгоизму, линейному или по экспоненте в последнее время. Но не эгоизм, который связывает нас вместе в глобальное состояние, в интегральное состояние. Когда мы сегодня по всему миру представляем собой группу, которая совершенно разбита, расколота на части, и нуждается в исправлении. Это то, что мы видим происходит сегодня по всему миру. Есть группа, которую мы называем 99%, когда они связаны вместе и с каждым днем все сильнее, и чувствуют жизнь все под большим давлением, когда они взаимосвязаны друг с другом. В каждом месте мира это пока еще иначе. Это еще только начало этого развития. Но в соответствии с темпами это очень быстро приближается. И есть группа в этой группе, 99%, группа 1%. Различие между двумя группами в том, что внутренняя группа получает изнутри желание познать тайну развития, для чего все существует и зачем, что происходит с нами, что здесь происходит, какова причина всего того процесса, который мы проходим, самого процесса и цели его, как мы можем управлять им в чем-то, участвовать в нем, по крайней мере. То есть эти тени, тень, которые отягощают человеку его обычную жизнь. То есть все, что он хочет в жизни, когда он чувствует все большую тяжесть, отсутствие интереса, или когда человек, если он желает продвинуться к цели и чувствует тяжесть, понимание, осознание важности цели, важности самого процесса, дается для того, чтобы мы поняли здесь, что мы должны взять управление в свои руки. Понять, что вся трудность приходит к нам от «создал злое начало». Когда все время то, что делает Творец, Высший Свет, Он создает нам все большие проблемы и дает большую тяжесть, чтобы мы увидели это как тень. И чтобы мы поднялись над этим. Поэтому смотрите, что он здесь пишет. И когда человек не увидит, что Творец управляет миром, добром и во благо, это считается как тень, которая скрывает солнце. То есть, так же, как и физическая тень, которая закрывает солнце, и не способна никак повлиять на него, а солнце светит во всю свою силу, так и человек, который не ощущает управления Творца, что оно доброе, несущее добро, никак не может изменить происходящее наверху в самом ощущении по отношению Творца к нам. Но происходит только изменение в нашем ощущении, для того, чтобы мы поднялись выше сомнений, выше всех трудностей, и каждый раз воспринимали управление Творца как доброе, несущее добро на 100%. Мы закончили это ощущение, нам дается большая тень, то есть ощущение большей тяжести, путаница, трение, сомнения, вдруг между товарищами или подругами, во всем, что дает нам Творец, и мы должны взять себя в руки и понять, что все это от Него, нет никого, кроме Него, и что мы в каждую секунду должны прийти к ощущению доброго и несущего добро. Если мы не завершаем этого ощущения добрый, несущий добро в этот момент, не называется, что мы продвигаемся дальше. Мы не завершили всю ступень. То есть каждое состояние в нашей жизни. Рахели, если ты не слышишь, перейдите сюда. Вы там слышите? Поэтому любое состояние, которое мы проходим, мы должны прежде всего почувствовать плохо, путаницу, отсутствие сил идти на урок, отсутствие заинтересованности вообще в процессе, в объединении, в группе. И это происходит у нас в каждое мгновение. И если мы в каждый момент не сосредотачиваемся, это сразу же исчезает, поскольку наше эгоистическое желание все время работает внутри нас, как счетчик, в котором крутятся эти цифры и все время меняются. Когда эти цифры все время меняются, и так этот счетчик у нас все время крутится, давая нам все больше авиют, и все больше, и больше, и больше, и мы все больше погружены в эту жизнь. Если мы не находимся во взаимной связи, если мы не помогаем друг другу, если мы не удерживаем состояние зубами, мы рассеиваемся, группа рассыпается, мы вдруг не находим ничего. И это называется тенью. Это свобода. Это серая муть, отсутствие ощущения. И вдруг мы чувствуем, что мы находимся в каком-то тумане, в мгле в какой-то. То, что он говорит, это мутность, цель, тень, которая скрывает от нас цель. Тень, которая скрывает от нас важность объединения, тень, которая скрывает от каждого из нас важность пути. И в общем все эти тени, как внутренние, немного более внешние, общие, все эти тени, они приходят для того, чтобы мы приложили усилия и работали в соответствии им, и раскрыли в состоянии над тенью заинтересованность, объединение, связь, пока не раскрываем Творца как доброго и несущего добро. И в том виде, в котором мы видим его и его управление. Но мы проходим через выяснение в разуме и чувстве, приходим все-таки к такому ощущению. Уже не в духовном видении, но, по крайней мере, то, что мы ощущаем в наших чувствах и разуме. И это называется то, что мы окончили ступень. Что здесь есть злое начало, которое мы получили от Творца, поскольку злое начало раскрывается только между теми людьми, которые желают объединиться, которые собираются исправить разбиение. Он не раскрывается простым людям, тем 99%. У них нет злого начала. Они не идут на объединение между собой, на исправление духовного разбиения. Как сказано, они не могут исправить себя. И только мы, присоединяя себя к ним, можем пройти это исправление, присоединяя их к нам, мы можем пройти это исправление. И поэтому мы должны каждый раз понять, что нет у нас в нашей жизни, в нашей реальности ничего, кроме двух этих состояний. Или тьмы, тени, или же света, объединение, раскрытие доброго и несущего добро. И нет ничего посередине. Или одно, или другое. И если человек, который это слышит с этого момента и далее, не будет все время в выяснении, в каком состоянии он находится, или тени, или раскрытия добра, иначе он не может продвигаться. И только в этом случае он продвигается, поскольку он все время идет по средней линии.
Это то, что он говорит. Однако все изменения только у получающих. И в этой тени, то есть в этом скрытии, можно выделить два вида. То есть, когда приходит тень к человеку, когда есть у него возможность еще справиться, то есть объединиться с товарищами, и в этом он справится с мыслями разобщенности и ощущения вот этой вот мутности. Это называется справиться с вот этим вот потемнением и скрытием, то, что он ощущает. Нет цели, нет пути, нет Творца, все так. Если он осознает это, что это происходит с ним. Потому что обычно мы не находимся в выяснении самого себя. Почему я так чувствую? Откуда это? Я не являюсь таким психологом для себя. Но чувствую плохо, так плохо. Чувствую хорошо, очень хорошо. Как маленький ребенок. Я не делаю расчет относительно того, кто мне несет это ощущение, эта мысль. Нахожусь в таком ощущении. На то, что в животе у меня. И в этом я и нахожусь в таком маленьком состоянии, как маленький ребенок. Человек находится в том, что он может себя исследовать. Откуда ощущение, откуда мысль? Как я могу работать, находясь над собой, выше, по отношению к себе, для того, чтобы поднимать себя все время выше из того состояния, в котором я нахожусь. Так вытаскивать себя из болота. И это всегда за счет внешнего такого выяснения относительно самого себя. Да, я нахожусь в своем эго, в своем желании получать. Да, он правит мною. Да, не дает мне объединяться. Не позволяет прийти на урок. Чуть-чуть как-то отключиться, вдруг дать мне вдруг важность обычной жизни в разных ее проявлениях. Я осознаю, что я нахожусь в таком состоянии, и это состояние против цели. Когда я осознаю это, когда я признаю это все, если есть у меня еще пока связь с чем-то, что есть вне меня, когда я был раньше в контакте с группой, здесь мы можем проверить, была ли вообще у меня связь с группой или нет. Если связи не было, я просто чувствую себя плохо мне, ничего не хочу, ну и так далее. Я даже не чувствую этого. Я просто так двигаюсь по течению, без какой-либо мысли и желания. Так, вот в соответствии с этим. Если у меня было соединение с группой, если я как будто бы подписал с ними договор, союз, то такой союз, что они помогут мне, даже когда я нахожусь в каком-то таком ощущении или мысли, что нет смысла, я уже ухожу, но есть внутренняя связь с ними, как они на меня посмотрят, но я-то ведь обязан им, должен, они меня держат, будут у меня всякие разные возможности посмотреть на себя со стороны. И тогда у меня есть шанс видеть себя со стороны и то, что я чувствую. Я уже буду поделен на два. Я внутри относительно группы. И тогда я, только тогда, если я связан с ними, я могу анализировать себя и отсюда начать подниматься из вот этого падения. А иначе нет шансов. Иначе я падаю, ухожу, все, слезаю. Это то, что он говорит, что у человека есть возможность справиться с тенью, то есть оправдать то состояние, в котором он находится, то есть то, что Творец посылает ему эту тень. И тогда, согласно этому, кричать Творцу, чтобы тот помог ему. В чем помог? Помог не в том, что поменял ему состояние, чтобы почувствовал себя лучше. Нет, совсем нет. А иначе что он просит? Перечеркнуть злое начало. Но ведь Творец заранее ведь сказал, я сотворил злое начало. И тогда сотворил Тору в качестве приправы. Ты должен не просить, чтобы перечеркивать злое начало. Ты должен попросить Тору, приправу, чтобы пришла сила сверху, сила отдачи, сила любви, сила объединения. И тогда таким образом ты будешь продвигаться на вторую чашу. То, что он говорит, то, что он чувствует, оправдать Творца и молиться ему, чтобы раскрыл ему глаза. В чем раскрыл, в чем осветил? Чтобы увидел, что все скрытия, то есть то, что он чувствует, приходят от Творца. А, вот эти скрытия. То есть Творец специально подстраивает ему все эти скрытия для того, чтобы человек от беспомощности, от безвыходности, когда чувствует себя в том, что проклинает Творца и свою жизнь, и товарищей, и все, с одной стороны. С другой стороны, смотрит и видит свое состояние, и вдруг находит путь, вдруг видит проход, как потребовать от Творца, чтобы он его спас. Почему? Потому что не согласен с состоянием, когда видит управление Творцом, плохим, что не может его оправдать. Болит у него, болит, что он думает плохо о том, кто добрый, несущий добро. Ну, о Творце, о добром Творце. Тем, что противоположен ему, это признак того, что он противоположен Творцу. И в момент, когда он, в каждую секунду, когда чувствует по жизни, что жизнь нехороша. На фоне всех тех плохих состояний, которые раскрываются. Это называется, что мы должны построить экран и отраженный свет. И даже в таких тяжелых состояниях он обнаруживает, что это приходит от Творца, как свет, который включает в себя все благо, и только в человеке это превращается во зло, в тень, в темноту, потому что свойства человека противоположны доброму, несущему добро, отдаче и любви. И так мы продвигаемся. Вот через весь этот анализ, где главное, это выяснять все время вот эту точку, что я чувствую, от кого я чувствую, зачем я чувствую. Это принцип нашей работы, с помощью которого мы делимся на вот один этот процент и на 99%. И это причина в том, что только благодаря страданиям, которые он получает от Творца, и он хочет спастись из своей беды и убежать от страданий, тогда делает все возможное. Страдания, вначале это страдания животные, телесные, ну плохо мне, ну просто я чувствую плохо мне, ну как любому человеку, по разным причинам, которые есть в этом мире, и я могу поднять их в духовные страдания. Когда нет у меня связи с целью, нет у меня связи с Творцом, я не исправляю свое зрение, свою мысль, и поэтому я вижу страдания, чувствую их вместо всего хорошего. Как это на самом деле приходит от Творца? То есть, если бы я исправлял свои свойства в подобии Творцу, то, что называется у нас подобие свойств, тогда бы я, конечно, бы чувствовал, как Он, но в соответствии с тем светом, который Он посылает мне. И этот свет не пришел бы ко мне в виде тьмы, в соответствии с моими противоположными килим, и я бы не был как летучая мышь относительно света, но как петух. Не курица, а петух. Потому что петух — это от слова «преодоление», «мужчина». Поэтому это мужской род, а не женский. Все связано. Поэтому, когда он получает это скрытие, и страдания, то есть находится на правильном пути, то, конечно же, он тогда использует известные лекарства, средства, то, что называется приумножить молитву, то есть требует от Творца света, возвращающего к источнику. В соответствии с формулой «сотворил злое начало, сотворил Тору в качестве приправы», потому что свет в ней возвращает к источнику, чтобы Творец помог ему. А Творцом Творец называется средней линией между злым началом и светом, то, что сейчас человек воспринимает, чтобы помог ему в этом состоянии. А это состояние пока еще, когда он еще верит в управление Творцом. То есть находится под управлением. То есть это в человеке, который еще продолжает повседневные занятия, находится в группе. То есть он держится вот этой повседневности внутри группы. Почему я говорю повседневность? Потому что он не способен с тем эго, которое сейчас раскрывается в нем, вот это злое начало. Он не может быть по-настоящему в духовной работе, но находится вот в этой повседневности. Да. Находится, как, ну, просто пока без сознания. И все равно заставляет себя и продвигается. Потому что есть у него возможность посмотреть на себя со стороны группы, извне. Кто я, что я, зачем, какова моя связь с целью, что я с этим своим желанием получать, с этой мыслью, могу ли я прийти к цели или не могу. То есть у него такой анализ, как у психолога, относительно себя же. И если он выходит вот из этой повседневной жизни группы, то с ним происходят уже, в общем-то, большие проблемы приходят. Он приходит в состояние, когда нет у него уже силы преодоления. Что это значит? То есть он говорит, что все страдания, вся боль, все то, что он ощущает, не приходят от Творца, что Творец их посылает ему специально, для того, чтобы продвинуть его. Он уже, у него уже нет таких мыслей. Скажем, просто он снова начинает сердиться в ответ на товарищей, критикует все, не понимает, что это Творец подстраивает ему это все, а все это считает случайностью, или считает, что это зависит от товарища, или от группы. То есть он отключается от того, что нет никого, кроме него. Для того, чтобы посредством этого была у него причина подняться на следующий уровень. И тогда он попадает в состояние, то есть уже полного отрицания. Он даже не знает, что он находится в полном отрицании. Какой там Творец, какое управление, какая цель, какая группа, ничего. И даже, но это еще хорошо. Это состояние, когда он еще понимает, что есть и такие вещи. Но это не для меня. Тогда он приходит в состояние отрицания неверия. То есть он не может верить в управление Творца. То есть он не может тогда и молиться, не может просить сил. Находится, то есть получается, что он находится, то есть тень двойная. И тогда он попадает в состояние вот под этой двойной тенью. То есть вот последняя вот эта тень в конце там, когда он даже не чувствует, что он находится в тени. Ну все, все нормально. Жизнь, как жизнь, все на этом. То есть он уже не осознает, что находится в скрытии, что это Творец ему посылает, что это именно потому, что он отключился от повседневной жизни группы. Так, нет теней. Нет теней, это значит, что он не чувствует, что это исходит, что от Творца приходит управление, которое ощущается в нем вместо доброго, несущего добро, как плохое управление, злое. Здесь мы можем сделать только такой простой вывод. Человек должен мерить себя в соответствии со своей реакцией в каждую секунду жизни. Или просит, чтобы Творец дал ему хорошую жизнь. Тогда что же он говорит? Ты мне делаешь плохо, я прошу, ну, будь добрым. Это 99%. Или же прошу. Я сейчас осознаю и признаю, что я нахожусь в ощущении плохом. Я знаю, что это в результате моих свойств, противоположных тебе, потому что каждый судит по своим недостаткам. Я прошу у тебя исправления. Дай мне силы исправить себя. И тогда сотворил злое начало, когда раскрывает вот эту тяжесть в пути, сотворил Тору в качестве приправы, то есть держится за Творца, то есть то, что Он ему это посылает. И тогда он приходит уже к третьей части, потому что свет в ней возвращает к источнику, то есть просит исправления на свои свойства, которые чувствуют себя противоположными Творцу. То есть все они ради получения. Пусть они будут ради отдачи. И тогда он почувствует то ощущение Творца как доброго. Зачем? Для того, чтобы он почувствовал хорошо. Это будет ради получения. Для того, чтобы Творец насладился им. Для того, чтобы не ругать Творца. Может быть, он боится наказания. И если он делает хорошо, а я это чувствую как зло. Как? Как он должен сейчас выстроить свою реакцию? К какому состоянию он должен прийти? Не то, чтобы говорить там, я не знаю, болтать языком. Языком это не стоит ничего. Но какое исправление он просит, чтобы оно было? Я прошу такого исправления, чтобы внутри моего желания получать, я почувствую плохо, зло. Как вот в это желание получать? А внутри своего намерения по отношению к тебе я почувствую, что это исходит от добра. То есть человек начинает состоять из двух частей и быть связанным. Внутри своего сокращенного эгоистического желания получать, чувствовать темноту, а над ним чувствовать свет. Тогда он будет уверен, что он не получает исправления для того, чтобы почувствовать себя хорошо в эгоистическом желании. Совсем нет. Именно как раз над ним. И тогда он находится в отдаче. Если моя мама приготовила мне, как маленькому ребенку, кашку, я ее пробую и чувствую горько. Мама знает, что делает. Приготовила мне самую здоровую еду. Но я чувствую недостаток или отсутствие вкуса. Я должен попросить у нее другую кашку? Или же я в тех же своих вкусах, ощущениях чувствую то, что я чувствую, но поверх этого я изменю отношение свое к ней. Я в этом начинаю приобретать ее свойства, ее точку зрения. Ее килим, который называется килим отдающими. И тогда я чувствую и так приобретаю свой духовный образ. Так мы растем. И нет выбора. Все будут меня знать от мала до велика. Знать — это значит произвести соединение поверх нашего эго. Я говорил сейчас о самом принципиальном в нашей работе. Есть очень много индивидуальных ощущений у человека, который работает в этом. Понадобится пройти их. Только то, что я хочу сказать все-таки, как бы это ни выглядело сложно, это очень легко, если мы делаем это в объединении и в соединении с группой. И трудно до невозможного пройти это в одиночку. Ну, вопросы? Да, из мира, да, и отсюда. Сначала, если есть вопросы по той теме, о которой мы говорили, а потом уже другие темы, пожалуйста. Только, пожалуйста, переводи, Исраэль.
Вопрос из Киева такой. Когда ты находишься в таком тяжелом состоянии, как вспомнить о том, что это тень Творца?
Только за счет соединения с группой. Я должен держаться за группу. Как это называется? Ну, как за спасительный круг. Вот. То есть вцепиться, я не знаю, зубами. Зубами. Потому что если не это, то я падаю внутрь себя. И нет у меня проверки себя со стороны, как у психолога по отношению к себе. И тогда я теряю весь анализ, все выяснение. А без выяснения я не могу и продвигаться. Так вот, здесь неважно, какая группа. То, что есть рядом со мной, я должен смотреть на них, как на святое, потому что без нее без нее не придем. Как ты сказал? Саграда? Как это?
Вопрос, когда вся группа в таком состоянии тяжелом находится, кто может поднять группу, кто должен поднять товарищ?
В той мере, насколько группа старается объединяться, Творец держит ее и раскрывается в ней. Только это нужно. Нет здесь шанса прийти к чему-то, если нет перед нами картины, вот этого испорченного кли, разбитого сосуда, то, что мы изучаем в учении десяти сферот, или, скажем, в введении в науку Каббала, введение в науку Каббала. Это то, что мы должны соединить заново разбитые части, которые чувствуют себя рассеянными, разделенными, от отторжений. Поверх этого надо стараться быть вместе. Именно для этого дали нам этот мир, что несмотря на то, что внутри мы далеки друг от друга на расстояниях световых лет, физически можем быть вместе в одной группе. Это только в нашем мире возможно. За счет того, что добавляет мне желание и мысль, биологическое тело, эти тела могут быть вместе. Вот как мы в одной комнате. И здесь есть люди, которые далеки друг от друга, а я от вас. А мы можем быть вместе. Это значит, что внутренняя часть находится на огромных расстояниях, а тела могут быть вместе и могут повлиять друг на друга и соединиться друг с другом и так поспособствовать друг другу, так что и в духовном начнут сближаться. Это то дополнение, которое есть к тем 125 духовным ступеням, и когда есть еще одна такая ступень, биологическая, как будто бы, это называется иллюзорным миром, когда есть у нас только, мираж, да, фантазия, иллюзия, что мы существуем здесь, для того, чтобы за счет этой иллюзии сблизиться друг с другом. Сблизиться в духовном, потому что иначе все эти части, которые разбились, никогда не смогут сблизиться друг с другом в одном кли Адама Ришона, который разбился, потому что каждый полностью отличается от другого. Нет близости ни в чем. Но за счет того, что тела. Вот этот приходят вот эти белковые тела, да, каждый. И им дается разные желания, так что они могут реализовать их. Реализовать. Только вместе они начинают сближаться. Вот эти тела, эгоистически, то стоит им соединиться. Выгодно. И тогда отсюда начинают уже и в мыслях, и в желаниях просыпаться к объединению также и духовному. Отсюда поймите только, в чем особенен этот мир. Что только с него можно начинать духовное исправление. Потому что духовные части, у них нет шанса соединиться, потому что разбиение было тотальным. И вот так мы и объединяемся. То есть из того, снова поймите потребности, необходимость в группе, в каком объединении. Важно физически хотя бы раз в несколько дней, ну раз в неделю. Конечно, желательно каждый день. И от того, что мы хотим сделать подъем как можно более легким, прямым, коротким, из объединения тел в объединении душ, то каббалисты определили и установили нам разные законы в группы. То есть почему такие законы в группе? Учиться по утрам, потом проводить собрание товарищей, и так, чтобы был устав, как они его написали, и отношение через группу к Творцу. То есть все те вещи, которые мы здесь, в наших телах, в нашей группе, если мы это все выполняем, это гладкий путь наверх. Так приходим к цели. Поэтому этот мир, с одной стороны, важнее всех миров, потому что в нем есть прекрасная, потрясающая ситуация. Хотя мы и не объединены, мы можем обниматься, вместе сидеть, кушать, петь, можем из состояния, когда мы внутри полностью разорваны, быть объединенные снаружи. И так мы строим следующую ступень, когда внутри знания и выше знания. Когда внутри мы полностью в отрыве, а поверх этого мы хотим быть объединенными. Ну хорошо, если я буду продолжать, я вам так всю науку Каббала расскажу. Давайте перейдем к вопросам.
Микрофон. So, we have many friends that are concealed. And we have these two congresses coming up now, here in Sao Paulo and then in New York, New Jersey.
У нас есть много товарищей, которые участвуют на двух конгрессах в Нью-Йорке, в Сан-Пауло.
What advice would you have for these people that haven't come forward, haven't registered for these congresses? And what do they have to accept and what can they gain from the congresses?
Что с теми людьми, которые... Какой совет тем людям, которые не записались на конгрессы?
Из того, что мы говорили... Из того, что мы говорили сейчас, можно понять, какова важность объединения. Даже вот телами, чтобы прийти к важности объединения душами. Потому что, в общем-то, в этом исправление общей души, которая разбилась и поделилась на миллиарды частей. Поэтому Конгресс — это вещь необходимая для человека. Если это происходит в его регионе, раз, я не знаю, ну, какое-то время, раз в год, я даже не знаю, ну, он обязан постараться быть на нем. Если он, ну, не может, ну, я не знаю, каким образом. Я не верю, что в конечном счете Творец поставил перед кем-то, ну, кем-то в мире такую преграду, помеху, может быть, что человек не способен преодолеть, чтобы попасть на Конгресс. Мы должны понимать, что нет никого, кроме него. И все приходит от Творца, что человек будет настолько, настолько нежелаем в исправлении, что Творец ставит такую преграду, что просто не дает ему попасть на Конгресс. Это просто... Я даже не представляю себе такого. Но это только... Это только, ну как это сказать? Это человек не может просто такое проанализировать. Это ему кажется, что стоят там стражники, полицейские и силы, которые его отталкивают. Это только для того, что он обнаружил необходимость и важность цели. Поэтому, хаверим, не думайте дважды. Ну, кто знает, когда это будет в следующий раз. Произойдет, не произойдет. Я готов дать вам все. Просто приходите, и мы объединимся. Это исправление всего того негативного, что раскрывается в нас. От того, что мы противоположны источнику.
Marco Antônio, grupo São Paulo. Passar pelo desenvolvimento espiritual, passando pelo dificuldades, é uma coisa muito pesada. Muitas vezes, quando a gente estamos com dificuldades, nós passamos tudo para o grupo e acabamos tumultuando todo o ambiente. E acabamos ficando cegos em total escuridão. E a gente acaba tumultuando o grupo e dissolvendo. Né? Como passar por um desenvolvimento espiritual sem passar pela dor?
Вопрос мой таков. Когда мы сталкиваемся с трудностями в духовном развитии, тем самым мы вызываем в группе беспорядки, и он спрашивает, как не мешать группе, несмотря на все это?
Невозможно. Группа должна выдерживать все, так же, как человек должен понять, что все его проблемы, все страдания он получает от Творца для того, чтобы преодолевать их и раскрыть, что это не зло, а добро, и Творец не меняется. Это сознание в человеке должно измениться. так и группа должна принимать все плохое, все, что приходит от каждого товарища, и понять, что ей необходимо это для того, чтобы подняться, поднять каждого, что это посылается Творцом для того, чтобы выстроить объединение в группе. Ну, скажем, это как в семье. Я нахожусь со своей женой в каких-то разногласиях, в каких-то спорах. Ну, помехи. Разные конфликты. И что я должен делать? Если я правильно отношусь к природе своей и ее, то мы терпим, насколько это возможно. Ну, оба мы люди, что поделаешь, в лучшем случае. Есть такие, кто говорит: «А, я не согласен». Как будто бы каждый хочет видеть другого идеальным. Это глупость, это детство. Мы люди уже взрослые, мы понимаем, что нет такого, не может быть. Но что мы тогда делаем? Ну, мы как бы соглашаемся, нет выбора, такова природа, такие люди. Это не исправление. Мы должны достичь такого состояния, что если я понимаю, что это мне дается Творцом, и жена тоже свыше, я должен постараться справиться с этим, не бросать, не разводиться, не ломать, а постараться увидеть все, что происходит между нами, смотреть на это как на отрицательные данные, над которыми я должен превозмогать, преодолевать и просить соединения над спорами, разногласиями, конфликтами. И конфликт пусть остается. Я не хочу его стирать. Именно за счет того, что мы таким образом подходим, мы все время укрепляемся. И каждый раз строим связь над еще большим конфликтом, строим связь. И не мешает мне то, что внутри мы совершенно разные, противоположные. Нет противоположности большей, чем между мной и Творцом. Так что за противоположность между мной и ей? Это на самом маленьком этом материальном уровне всего-то. А между нами духовные ступени. В них разница. Поэтому это всего лишь дается нам как учеба. Но потом, когда я продвигаюсь, тогда я начинаю обнаруживать, вместо отдаления моего и товарищей, или меня и жены, духовное отдаление, духовные противоположности. Тогда действительно появляется, наступает настоящая война. И снова это все для того, чтобы в меру того, как мы выстраиваем связь между нами, мы выстраиваем связь с Ним. Всегда получается у нас, что исправление, оно между нами, а результат между Творцом. Так это. Поэтому называется Исраэль, Тора и Творец едины. Исраэль — это каждый человек, который желает продвигаться. Тора — это то место, где мы хотим, чтобы проявился свет именно в разбитых килим, а Творец — это то, что раскрывается в них. Итак, исходя из этого, итог, вывод. Не жди легкой жизни. Что жизнь будет легче, а проблемы в группе будут еще больше. Проблемы попасть на конгресс будут еще больше. И это все для того, чтобы мы поднялись на гору к дворцу царя.
Что происходит, когда люди испытывают много тяжелых состояний, в частности, с прибытием на конгресс?
Ну, о женщине вообще сказано, что это помощь от противного, помощь против тебя. Если товарищ с тобой в пути, тебе уже заранее сказано, что происходит. По правде говоря, я думаю, что это точка проверки, контрольная точка такая, насколько человек готов отдать, вложить для того, чтобы достичь цели. Пусть даст жене то, что она хочет. Лишь бы попасть на конгресс. Пусть уступит. Но после того, как он дает ей все материальное, только для того, чтобы она дала ему возможность соединиться с духовным, если она уже не согласна на это, то пусть не слушает ее. Потому что сказано, все человек отдаст за душу свою. Нет ничего важнее души. А если она хочет уже и это удерживать при себе, он женился на ней на материальном уровне, не на духовном. Он должен дать ей половину имущества, но не все имущество. И не все, и не говоря уже о душе.
Когда человек чувствует потребность в том, чтобы группа помогла ему, как к ней обращаться? Что говорить?
Как пишет нам Бааля Сулам и Рабаш, что даже очень полезно принижать себя перед товарищами, просить помощи и даже требовать, почему вы не приходите, почему вы силы меня не вытаскиваете на урок, почему вы не звоните мне. Делайте это, пожалуйста. Группа может в ответ ему сказать тоже. Когда ты делал это по отношению к товарищам, ты тоже это делай. Мы сейчас звоним к тебе. И должны звонить еще тому и этому. Не то, что они только ему обязаны. И он тоже обязан им. Но группа должна помогать, не бросать людей и объяснить, что он подписался в том, что он находится в группе, А если нет, пусть сейчас подпишется, что он в группе. Если не приходит, то пусть не приходит вообще. Нам не нужно просто... Здесь мы говорим о конгрессе. А когда я прибываю в какое-то место, и человеку трудно прибыть туда тоже, но я могу объяснить ему, что тебе стоит этот контакт, он дает тебе связь с духовным и с целью творения. Люди, которые находятся у нас в нашей группе, только потому, что я нахожусь там, они не товарищи в пути. Только в надежде, что изменится в них что-то. Не знаю, изменится ли это. Они не чувствуют обязанности прибыть в группу и придать ей силы, подкрепить ее. Их необходимо пробудить. Если они все равно не приходят, это плохой знак. Хотя я понимаю их, я их тоже понимаю. Понимаю эту трудность, это отягощение сердца. Хоть убейте меня, не способен, но здесь должно быть ощущение общего состояния и обязательства, обязанность. Все-таки ничего не поделаешь. Есть еще вопросы?
Хочу вас поблагодарить прежде всего. За эту беседу, за время, которое вы уделили. За ваши усилия. Это мнение всего бразильского кли, от имени всего бразильского кли. Мы молодая группа, молодое кли, мы только приобретаем опыт. Какова может быть наша помощь для всего мирового кли? В чем мы можем себя проявить?
Ну, прежде всего, вы делаете конгресс. Я не думаю, что вы маленькая, молодая группа. Здесь есть люди, которые находятся с нами уже немало времени. Все зависит от желания. Поэтому вы должны не чувствовать себя маленькими, непонимающими, слабенькими. Насколько ребенок мал, пока он маленький, он самый важный. И чем он больше, тем меньше обращают на него внимания. И он растет все более и более самостоятельным. Главное, то, что вы думаете, что это ваш минус, как раз-таки нет. Маленькая группа, молодая группа, и которая устраивает конгресс и прикладывает такое усилие, это должно дать вам очень большой скачок. И цель конгресса — это не сам конгресс, а дать вам и также другим, которые участвуют в конгрессе во всем мире, дать вам силы справиться со скрытием, преодолеть его, с тем, которое придет после Конгресса, потому что на Конгрессе мы объединяемся. Мы получаем силу объединения, пробуждения, силы воодушевления. А после Конгресса, если у нас есть так много силы, то приходит свет и добавляет нам эгоизм. И тогда мы чувствуем, так, нет силы, ничего не хочу, я устал. Говорят, я работал тяжело во время Конгресса и прочее, прочее, прочее. Всякие оправдания. После Конгресса все падают. Это как раз-таки то время, когда мы должны взять все силы с Конгресса. И это злое начало, которое выросло, возросло после Конгресса, исправить его. Пройти так вот в темпе, силой сжав зубы, пройти это время в крике к Творцу, что мы должны удержаться и не спускаться с того уровня, который мы достигли на Конгрессе. Тогда вы поднимаетесь на следующую ступень. Поэтому Конгресс — это только всего лишь только для того, чтобы накопить силы и преодолеть то отягощение, которое придет за ним, вместо того, чтобы упасть, подняться. И на это нужно настраивать себя во время Конгресса. Готовиться к этому, как мы после Конгресса удержимся и поднимемся. Ну, если еще есть вопрос, два.
Товарищи, которые чувствуют такую тяжесть, не чувствуют силы воодушевления. Что им сделать, чтобы выйти из этого состояния?
Конгресс — это место излечения. Поскольку мы все равно объединяемся в материальном состоянии все вместе, и виртуально, и физически, это все так в рамках этого мира, для того, чтобы преодолеть и достичь истинной связи, насколько мы не понимаем ее пока, но все-таки, как маленькие дети, мы играем в это. Поэтому Конгресс, он излечивает. И на материальном уровне, с материального уровня на духовном уровне. Скажем, по мне, люди видят, что на мне часть волос начинает чернеть. Снова. Ты смеешься, но это так. Это дает много сил. Это действительно можно этим излечить все. Видеть в этом источник энергии, источник силы. Короче говоря, проявление света в нашем мире. Потому что у тебя нет больше демонстрации объединения, которое связано с исправлением мира, чем конгресс. Поэтому я рекомендую всем участвовать, чем как можно в большей связи, и уже сейчас вкладывать в подготовку и как можно больше входить в близкий контакт с местом и с темой, и со всем процессом, через который Конгресс нас проводит. И я надеюсь, что все вы будете, и вы все привлечете еще людей, достойных этого, и нам удастся подняться на духовную ступень. Это как чудо исхода из Египта. Будем и здесь ожидать этого чуда. Спасибо вам большое. И увидимся на Конгрессе. Привет.